Друзья, мне написали по поводу этого вебинара замечательную мысль. Разочарование не так уж и плохо. Это, в общем-то, очень даже и мило. Потому что они позволяют быть более реалистичным, смотреть на жизнь, ну, не то что без розовых очков, но внимательнее, точнее, и избавлять от некоторых иллюзий. И я подумал, отлично, сделаем следующий вебинар, как пережить разочарование в браке, если уж они все-таки случились. Про этот вебинар я хочу сказать следующее. Он, я надеюсь, будет полезен абсолютно всем людям, которые размышляют про отношения, участвуют в отношениях, вышли из отношений, но хотят в новые отношения. Я имею в виду, естественно, некоторые любовные отношения. Плюс мне показалось, что, ну, как бы, так сразу понятно, про что пойдет речь. Как избежать разочарования. Друзья, для тех, кто меня видит в первый раз, и продолжает присоединяться. Меня зовут Павел Загмонтович. Я семейный психолог, в прошлом я бизнес-тренер, хотя образование психологическое, и, в общем, я давно уже получил образование семейного психолога, но как-то вот занимался, к сожалению, бизнес-тренингом. В последнее время у меня уже, ну, как-то, видимо, как профессионализма набралось, я полностью перешел в семейную психологию, то есть консультирование, в работу с парами. К сожалению, больше всего приходится работать с разводами, потому что люди приходят, как правило, либо в очень предразводном состоянии, либо уже сразу после развода. Раньше, к сожалению, обращаются реже. Хотя, если обращаются, шансы на спасение велики. Но, тем не менее. Я автор сайта «Как любить долго и счастливо». Это один из самых популярных психологических блогов в Рунете. И автор трех книг. «Как любить долго и счастливо», «От мальчика до мудреца» и «Эволюция пары». Последняя написана в соавторстве с Ниной Рубштейн, возможно, вы ее знаете, прекрасный психолог. И «От мальчика до мудреца» написано в соавторстве с Сергеем Шишковым. Первое и последнее посвящены мужской психологии, а «От мальчика до мудреца» посвящена психологии... Ой, извините. «От мальчика до мудреца» мужской, а первое и последнее – это уже психология брака, отношений. Я думаю, что вот теперь как бы более-менее понятно, почему я этим занимаюсь. Ну и, конечно, есть личная история, как у всякого ребенка, у которого родители когда-то развелись. Мне всегда хотелось создать семью, которая бы никогда не развелась. Ну, вы знаете, возможно, у вас есть такие знакомые, либо вы сами попадали в это. Если родители разводятся, у многих детей есть желание как-то, ну, как-то вот доказать родителям, что они были неправы. И сказать, моя семья будет другая. Я в первый раз женился в 21 год, и естественно, моя семья через год развалилась, мой брак. Ну, потом был второй брак, он тоже развалился. И вот сейчас я в третьем браке с 2006 года. Да, с 2006 года. У меня уже двое детей. Мне это очень нравится. И сразу предупреждая немой вопрос в глазах тех людей, которые меня не знают и с этой историей не знакомы, то это братья были с одной и той же женщиной. Мы вот с 2001 года все время вместе. Мне кажется, я достаточно рассказал про себя и пояснил вообще, что и как. Давайте посмотрим про вебинар. Друзья, прежде всего, мы поговорим о том, зачем людям нужны отношения, какие есть 5 неизбыточных надежд в браках, как избежать разочарования. Сразу хочу сказать следующее. Друзья, смело задавайте любые вопросы в чате. Я могу пропустить вопросы по нескольким причинам. Ну, во-первых, я сильно увлекся текстом. Я могу, ну, как-то просто проскочить взглядом, не увидеть вашего вопроса. Я могу не увидеть, потому что много-много сообщений, и ваш вопрос уходит наверх. Друзья, если вдруг, Таня, привет, если вдруг я не могу, не ответил на ваш вопрос, напоминайте мне еще раз, я его увижу и снова отвечу. Ну, то есть, 2-3 раза я точно увижу. Ну что, можем двигать дальше? Начнем. Друзья, риторический вопрос, на который я вас не прошу отвечать. Зачем люди идут в отношения? Вопрос богатый. Мне каждый раз кажется, что я нашел абсолютно все варианты ответов, но, наверное, это неправда. Потому что все-таки тема отношений богата и велика. Разумеется, давайте уточнимся, что мы говорим про любовные отношения, не про отношения дружбы, товарищества, приятельства, знакомства и так далее. Мы говорим только про отношения любовные. Я считаю, что есть 4 основных причины захода в отношения. Из них 3 – это относительно адекватные причины, но и одна, ну, принципиально неадекватная. Я говорю про относительную адекватность, потому что ну, своя клиника может быть вообще везде, где угодно, в любых состояниях, в любых настроениях, но, тем не менее, там есть, ну, некоторые границы. Я уточню, некоторая шкала. Некоторая такая шкала, где вот здесь хорошо, а здесь плохо. А вот последняя причина, которая принципиально неадекватная, вот она там вообще сразу, одна большая точка, в которой все сразу плохо. Я говорю про любовные отношения, это отношения мужчины и женщины, которые обычно характеризуются словом «любовь», в которых присутствует, ну, скорее всего, секс, деятельная забота друг о друге. Биолог Александр Марков, прекрасный биолог, замечательный популяризатор науки, как-то выдал определение любви следующее. Значит, дофаминергическая система подкрепления, направленная на установление долгосрочных связей, ведущих к воспроизводству потомства. Вот примерно про это я и буду говорить. То есть это отношения, безусловно, внутри брака, без брака отношения, отношения до брака, отношения вместо брака. Ну, в общем, все отношения, в которых есть мужчина и женщина. Ну, и давайте, чтобы сразу было понятно, и не только мужчина и женщина, и женщина и женщина, мужчина и мужчина. В общем, как бы я к этому спокойно очень отношусь. Главное, что эти люди выбирают друг друга как постоянных партнеров, стремятся скорее заботиться друг о друге, и им друг без друга, ну, скорее грустно. Не то чтобы плохо, не то чтобы тяжело, хотя такое бывает, но грустно. Вот я про эти любовные отношения говорю. Давайте разберемся с относительно адекватными причинами. Ну, это очень просто, друзья. Инстинкты, общественные стереотипы и чувственный голод. Я про каждую причину расскажу конкретно, подробно. Инстинкты – это та самая дофаминергическая система подкрепления. Не вдумывайтесь в это слово, если вы не биолог, не принципиально. Давайте понимать. Мы, как вид Homo sapiens, мы разделены на два пола. Разделены с тем, чтобы воспроизводить потомство. Ну, как-то так получилось в ходе нашей эволюции, что, видимо, нам удобнее воспроизводить потомство разными полами, а не, например, как улитки, быть гермафродитами. Ну, хорошо, получилось. Поэтому мы вступаем в отношения, разумеется, с тем, чтобы воспроизвести потомство. Вот сейчас очень внимательно. Я не говорю о том, что отношения – это всегда рождение детей. Несмотря на то, что у меня есть дети, речь, конечно, идет не об этом. Речь идет о том, что все наши побуждающие мотивы, толкающие нас безусловно, в отношениях, безусловно, базируются на инстинктах. Мы, мужчины, видим красивую женщину, нам как-то она становится интересна, естественно, у нас происходят некоторые изменения в организме. Гормональный фон меняется, может быть, адреналин, другие гормоны. Мы идем туда, и, в общем, все устроено для того, чтобы у нас появилось потомство. Любовь, чувство привязанности, возможно, вы знаете, есть такой, не один, но тем не менее, гормон окситоцин, который так называют гормон привязанности. Он участвует в выработке любви матери к ребенку и одновременно в выработке любви, привязанности, устойчивой и длительной, по отношению, ну, к партнеру, к мужчине, к женщине. И отношения может не хотеться, Эжен, я, наверное, правильно поставил ударение, если неправильно, сразу прошу прощения. Отношений может не хотеться, в том числе и потому, что, ну, просто нарушена гормональная среда. Очень часто ко мне приходят люди, и я им сразу, ну, как консультанту, я им сразу говорю, друзья, вот если подавленное настроение, очень долго все плохо, к эндокринологу, проверять щитовидку, ну, и прочие железы внутренней секреции, потому что, друзья, очень часто сниженное настроение и общая депрессия, и ничего не хочется, это не психологическая, а чисто медицинская проблема. Эжен, если я не ответил, ну, перезадайте вопрос, если ответил, хорошо, давайте перейду к следующему вопросу. Любовь к удовольствию, двое детей, но секс это вау. Мы люди хитрые, Елена, мы обманули природу, мы поставили секс себе на службу, ну, мы же люди, у нас же есть голова, поэтому мы ее победили. Так, да. Так изначально, конечно, это только инстинкт размножения. Собственно говоря, если мы говорим о сексе, о том, что это удовольствие, эволюционно так и получилось, что если бы секс не был приятным, то мы бы им занимались крайне редко. А для выживания это не очень хорошо, для выживания вида. Поэтому сформировались такие приятные ощущения, оргазмы и все остальное. Друзья, чистая биология, никакой психологии. И это прекрасно, на мой взгляд. Сознание хочешь, подсознание хочешь детей. Ну, Эдуард, можно и так сказать. Тем подсознания уходить не будем. Это глубокая тема для других вебинаров. Давайте поговорим дальше. Есть еще следующая тема. Конечно, общественные стереотипы. Друзья, ну, надо понимать, что все-таки есть некоторое общественное давление. И я думаю, что вы все с ним сталкивались, особенно если вам чуть-чуть за 30, вы 5-6 лет в браке, у вас до сих пор нет детей. Это, кстати, нормально. Никаких вот здесь угрызений совести не надо как бы переживать. Друзья, извините, появился вопрос. Я вижу, что вопрос, может быть, кто-то не может войти. Ирина, пишите смело в общий чат. Вопрос был такой, друзья, вам, возможно, не видно. Отношения хотят люди достаточно большого возраста, не нужно продолжать. Да, друзья, конечно, это как раз следующая тема, о котором поговорим чуть позже, на третьем пункте. Поэтому, друзья, ничего страшного в том, что, ну, как бы, нет детей, ладно, ничего, хорошо. Поговорим про общественные стереотипы. Вам 30, но на вас седают. А когда вы родите? А когда вы родите? А когда вы родите? А когда вы родите? Вам, не знаю, 25, вы, может быть, не замужем, и вам так смотрят на вас и говорят, а что это, не торопишься замуж? Вы сейчас уже чуть позже, в 30, говорит, что, не замужем? А, я и бедненькая какая. Все-таки наше общество стремится, чтобы мы, как бы, соединялись и дальше шли вперед, плодились и размножались. Нормально, ничего там страшного нет, пускай оно так все и будет. Нормально. Я не вижу в этом ничего плохого. Общество, в общем-то, тоже устроено во многом для того, чтобы мы как вид воспроизводились. Особенно, кстати, хорошо стереотипы социально просвечиваются у девочек лет 12-13, у которых еще, ну вот, конечно, про инстинкты говорить очень сложно, потому что, ну, вплоть до просто нет созревания еще в организме. Но, тем не менее, они уже рисуют сердечки, они уже думают про отношения, они уже в 8 лет могут об этом думать. Но это некоторая игра в отношения, такое копирование поведения взрослых. Хорошая, правильная вещь, потому что так девочки осваивают, ну, продвижение. Осваивают, ну, как бы, нужные им навыки, нужные в будущем для построения отношений, для развития в них. Ага, так. Светлана спрашивает, если наоборот возраст 20 лет и уже 3 года отношений косые, взгляд другие. Типа не рано ли начала? Да, и такое бывает. Ну, ничего, общественные стереотипы штука странная. Они могут себе позволить быть очень своеобразными. Главное, понимайте, требования людей и реальное поведение людей всегда различались. Во все времена нормативное поведение, как надо, категорически отличалось от как есть. И если вам говорят, а в старину было вот так, знаете, все нормально. Ничего страшного не было. Вы знаете, вот на эту тему есть в Беларуси прекрасная штука. Если вы когда-нибудь изучали белорусский фольклор, а я вам рекомендую его попробовать поизучать, то вы узнаете, что, например, девушка, конечно же, до брака должна оставаться невинной и чистой. Все правда. Но при этом к ней до брака могли приходить в дом к родителям и ночевать вместе с ней парни. И девушка, к которой парни вот так ночевать не ходили, но чувствовала себя обделенной, а ее мама, вот внимание, а ее мама по этому поводу страдала. Ну, в 16 лет это дело, в общем, не сильно смертельно. Но это чистая этнография. Приходили ночевать не значит, что они там сексом занимались. Это там было то, что сейчас называется легким петингом. Ну, или жестким петингом. Но, тем не менее, то есть нормативное поведение было одно, а реалистичное поведение немножко от этого отличалось. И это, ну, как очень нормально. Поэтому на общественные стереотипы, ну, можно обращать, можно не обращать, но важно понимать, они действительно подталкивают в отношения. Это есть. Теперь третье. Про то, что спрашивала Ирина, и про то, что, возможно, ну, как бы до сих пор немым вопросом в глазах остальных участников. Как так? Инстинкты, общественные стереотипы, а где вообще человек? Где удовольствие? Удовольствие находится в третьем пункте, друзья. Действительно, во-первых, в отношениях очень много эмоциональных переживаний. Вот то, что называют чувственным голодом. Ну, вы же знаете, если долго нет новых впечатлений, многие люди чувствуют себя неудобно, им как-то вот нехорошо. Как-то вот, ну, хочется чего-то новенького. Кто-то ремонт делает, кто-то с женой разводится, да кто-то едет в путешествие, неважно. Нам, людям, похоже, периодически нужно получать какое-то, ну, вот новое впечатление. В этом смысле брак дает массу новых впечатлений. Поссорились, помирились, обиделись, снова помирились. Накатила волна, стало как вот, вот все очень хорошо, как в первые дни знакомства. Потом стало снова все очень плохо. Эмоциональные горки вот такие вот вверх-вниз, вверх-вниз. Жизнь богатейшая. Сразу становится очень здорово, очень интересно. Не обязательно вот переживать вот это все. Можно жить в верхней планке, тоже будет хорошо. Можно жить в нижней планке. В том числе брак нужен для безопасного эмоционального выражения. Ну, то есть, это место, где можно прийти, наорать на другого человека, и вас за это не побьют. Ну, как бы вы выразились, он выразился, тоже наорал на вас в ответ. Или принял ваш урок. Брак, отношения, безусловно, дают нам очень мощную, эмоциональную, насыщенную жизнь. А вот если с партнером скучно, спасибо, Жен, за вопрос. Если с партнером скучно, значит, ну, какой брак рано или поздно заканчивается. И это означает, что просто оба не вкладываются в отношения, а нужно как-то вот раззадориваться. Многие пары, это вот я из практики вижу, ну и литература об этом же говорит специально, многие пары живут на ссорах. Вот им не скучно. Они поссорились, помирились, и им даже иногда сексом не надо заниматься, потому что такая насыщенность жизни, так здорово жить, что просто, ну, прям полный восторг. Очень сытые люди ходят, очень хорошо, и, ну, отлично, пускай это будет. То есть, ходить в отношения из-за чувственного голода, это, на мой взгляд, очень нормально. Это то же самое, как ходить в магазин из-за голода телесного, ну, физического, пищевого. Это хорошая штука. Имеет смысл. Вот в частности, в качестве примера, одна из важнейших составляющих третьего пункта чувственного голода – это стремление получать восхищение от другого человека. Ну или так скажем, это позитивное подкрепление восхищением другого человека. Нам очень нравится, когда нами восхищаются. Мужчинам нравится, когда ими восхищаются женщины. Женщинам нравится, когда ими восхищаются мужчины. Давайте честно. Когда женщина пришла, ну, скажем, на новогодний корпоратив, накрашенная, в красивом платье, с хорошей прической, с хорошим маникюром, пока она еще трезвая. Но ей же легко восхищаться, правда? А вот если она болеет, если у нее красные глаза, растрепанные волосы, понятное дело, никакого макияжа и непонятно что с маникюром, и она лежит в какой-то старой майке, укутанной одеялом, шарфом вот здесь. Но как ей восхищаться? И вот здесь, друзья, вот, все очень просто. Если человек любит, он восхищается и такой женщиной тоже. Но потому что, а как? Он же ее любит. И вот это очень важно. Потому что всем понятно, что когда мной восхищаются красивые в платье и так далее, или мной мужчина восхищается, потому что я там, не знаю, шикарно веду вебинар, такая вот маленькая самореклама, то это одно. А когда мной восхищаются, когда я не выспавшийся, больной, то это другое. Вот это очень важно. Поэтому, конечно, одна из важнейших составляющих брака – это восхищение. Иногда его приходится, ну, не то чтобы рожать, но давать себе некоторую работу, некоторую нагрузку, все-таки это восхищение выражать. Потому что часто люди, ну, естественно, потому что, ну как, до сих пор есть надежда у многих людей, несмотря на все старания мои и моих коллег, что все хорошо, мы поженились, уже хорошо, уже достаточно. Или мы живем вместе, уже достаточно. Нет, друзья, надо прикладывать массу усилий. Забота – это скорее помощь, это скорее выживание. Я бы отнес ее в инстинкты. Поэтому, ну вот, скорее так, Эдуард. Друзья, там был вопрос, давайте я пока про чувственный голод, наверное, пока промолчу, ну, то есть, дальше не буду говорить, а вот почитаю, что Таня сказала. Да, совершенно верно. Татьяна, я рассказываю, в моей книжке про это отдельно и подробно написано. Ссоры и все остальное – это нормальная ситуация, нормальное поведение. Хотите маленький секрет? Я думаю, что вы будете не против. У нас с женой, мы достаточно мягкие люди, и мы никогда не скандалили, не били тарелки, и, в общем-то, мы даже редко повышаем друг на друга голос, ну, чтобы это назвать, орать. Наверное, даже не просто редко, вообще такого никогда не было. Но при этом, понятное дело, что, несмотря на то, что она психотерапевт, и я психолог, но все живые люди, накапливается, не всегда удается справиться с захлёстывающими эмоциями. В какой-то момент после третьего развода. Ну как, ссориться можно и тихо, Светлана. Ну, то есть не громко. Извините, после второго развода и, наверное, где-то года через два после, значит, снова бракосочетания, мы пришли к удивительной формуле, которая мне до сих пор помогает жить и очень нравится. А формула звучит так. Я тебя готов удушить раза три в день, но развестись никогда. И однажды, недавно совсем, кажется, это был ноябрь, случился очень любопытный у нас такой, что ли, пример, ну, эталонный, наверное. Ну, как-то что-то я неудачно сказал, как-то жена на это отреагировала достаточно резко, как-то вот мы стукнулись друг об друга, и все, и она со мной не разговаривает. Вечер не разговаривает, ночь, ну, понятное дело, спим не разговаривает, утром не разговаривает. Оба собираемся, значит, она на учебу, я на работу. И вдруг, конечно, никаких разговоров между нами нет. Она выходит раньше меня, я иду за ней закрывать дверь в нашу квартиру. И она уже, открыв дверь и выйдя туда на лестничную площадку, поворачивается и говорит: «Но развестись никогда!» И уходит. Ну, то есть, вот. Ценность брака выше ценности ссор. Ценности, там, уязвленного, может быть, самолюбия. На мой взгляд, это было великолепно. В очередной раз, именно в тот момент, я убедился, что у меня жена все-таки грандиозная женщина. Ну, прям, полный восторг. Простите за рекламу жены. Так вот, в браке, друзья, понятное дело, встречается всякое. И когда мы идем туда ради инстинктов, из-за общественных стереотипов, из-за чувственного голода, все нормально. Мы заботимся друг о друге, мы соответствуем, ну, каким-то образом, мы в том числе радуем наших родителей, мы удовлетворяем свою, ну, как бы, тягу к переживаниям, нам восхищается, нормально. Если это не уходит в какую-то крайность, очень хорошо. А вот есть четвертая, принципиально неадекватная, совершенно недопустимая штука, ради которой люди ходят в браки. Латание дыр в собственной личности. Друзья, там у Эдуарда хорошая мысль, я с ней очень согласен в чате. Просто, чтобы не переключаться. Латание дыр в собственной личности. Сейчас я поясню, друзья. Знаете, наверное, древний-древний греческий миф про бездонную бочку. Когда все наливаешь-наливаешь, а она не наполняется. Вот здесь то же самое. 5 несбыточных надежд брака. Вот те самые дыры. Первая надежда брака – это защита. Ну, то есть, я надеюсь, ну, скорее, это к женщинам относится, но тем не менее. Я надеюсь, что человек будет меня защищать. Вот, например, если я женщина, я надеюсь, что мужчина будет меня защищать. От чего? Например, от похода по каким-то инстанциям, от каких-то жизненных сложностей, от выяснения отношений на работе, с подругами, с родителями, с соседями, еще с кем-то. Я думаю, что вот мне создадут каменную стену, я буду за ней жить. К сожалению, это часто появляется уже и у мужчин. На мой взгляд, это не очень хорошо, но это уже появляется. Когда женщина по факту становится более энергичной, более активной, более защищающей, чем мужчина. Ключевая фишка защиты в том, что тот человек, который надеется, что его будут защищать, сам себя защищать не стремится или не любит. То по факту, скорее, на самом деле, не умеет. Но тем не менее, обеспечение ресурсами. Опять же, чаще это относится к женщинам, то есть женщины больше на это надеются. Ну, что будет квартира, машина, дача, деньги, поездки, шуба, колье, ну и все остальные удовольствия. Но понятное дело, что и сейчас, поскольку у нас социальные роли серьезно размываются, гендерные отличия как-то немножко нивелируются, и мужчины уже могут на это надеяться. Главное, что я стремлюсь и хочу, чтобы все вот эти вот прекрасные дела по зарабатыванию денег, по квартирам делал не я. Вот такая большая надежда бывает у людей. Потом, развлечения. Вот здесь уже скорее камень в огород мужчин. Потому что женщина, ну как, услада для глаз, женщина, ну, мужчина радует. Женщина, она как бы, ну, нам кажется, что, блин, ну это же здорово. Она же здесь специально для этого поставлена. Понятно, что я говорю не обо всех мужчинах, но про многое. Поэтому пускай вот она меня радует. Общение. Это значит, что другой человек создает круг общения для меня. Находит какие-то интересные мероприятия, какие-то, может быть, компании, интересных людей, вводит куда-то, что-то показывает, что-то подсказывает. Я сам как-то не очень буду участвовать, но как-то, ну, пускай меня развлекают. Я сейчас отвечу на вопрос, просто доведу до конца, потому что просили отвлекаться поменьше. Последнее – это удобство. Ну, то есть, когда человек за меня делает какую-то работу, в том числе и по дому. Ну, например, мне не надо думать, откуда берутся продукты в холодильнике, или мне не нужно понимать, как в доме появляется чистота. Здесь, конечно, в основном мужчины грешат, ну, потому что это же женщина. Она же здесь как бы специально для этого поставлена – радовать меня и создавать мне удобства. Друзья, и вот здесь как раз самое время удивиться, ну почему это несбыточные надежды брака? Ну как так? С чем-то связано? Ведь все же хорошо. Ну все же нормально. Так и должно быть в любом браке, и все здорово. Друзья, давайте так. Давайте сейчас очень серьезно и очень честно. Если человек надеется, что его будут защищать, обеспечивать ресурсами, развлекать его, создавать ему общение, удобства разные, то, друзья, давайте честно. Это написание напоминает нам кого-то. Я думаю, что вы все прекрасно будете понимать, кого это описание напоминает. Сейчас приготовились? Мамку, эгоиста. Так, будут еще версии, вот прям интересно, кого это будет напоминать. Будут еще версии? Да, совершенно верно. Ох ты ж, елки-палки. Извините, пожалуйста, я клацнул на эту клавишу. Сейчас я быстро отмотаю. Кто так жестко говорит? Паразита! Друзья, это напоминает совершенно верно ребенка. Ну, то есть, я имею в виду действительно ребенка. Вот, ребенка. Вот, смотрите. Поскольку у меня двое ребенков, я вот понимаю, вот, о чем говорю. Защита. Моих детей нужно защищать. Мой ребенок, в частности, не способен защитить себя от холода. Я должен его защитить. Я его должен надеть. Ну, к примеру. Мой ребенок не способен защитить себя, ну, к примеру, от собаки. Поэтому лучше, хорошо, чтобы я был. Понятно, что если ребенку 38 лет, он способен на многое. Но вот ребенок, скажем, лет 8, нет. Дальше. Обеспечение ресурсами. Понятно, что мой ребенок сам себя не кормит. Еду в холодильник доставляю я. Про развлечения, друзья, вот давайте как-то вот здесь почестнее. Дети, особенно маленькие, не умеют 6 часов тупить в компьютер. Они требуют, чтобы с ними играли. Это нормально. Это, кстати, сливается с общением. Ну, а удобство, понятное дело, это, ну, как вот, ребенок же не думает, почему у него там, я не знаю, подгузник вдруг раз и поменялся, и теперь чистый, хороший, свежий. Или почему, я не знаю, чашка чистая, с которой он пьет. Потому что это все ему организовал родитель. Абсолютно нормально, так и должно быть, товарищи. Давайте вот здесь зафиксируемся. Я вот, мне кажется, достаточно четко про это рассказал. И как минимум два вопроса появились, я бы хотел на них ответить. Насчет взаимного обмена, Наталья, чуть позже, вот прям чуть позже я об этом скажу. Что касается ребенка на работу, ну, товарищи, есть трудовое законодательство не раньше, чем 14 лет. И никак иначе. Все-таки давайте жить по закону. Друзья, теперь к вопросу Натальи про взаимный обмен. Разочарование в брате наступает, если один или оба супруга долго играют в ребенка. Вот здесь очень важно. Понятное дело, что если у вас взаимный обмен, то скорее это не смертельно. Но! Вот, палец не видно. Вот, но, друзья, но. В какой-то момент один всегда устает. Ну, вот, к примеру, если женщина все время обеспечивает, ну, допустим, удобство, то в какой-то момент она говорит: я тебе что, домохозяйка, что ли? И вроде все честно. Он ей приносил деньги, она не работает, но она: я же не домохозяйка тебе. Ты чего? Как? И все, и понятно, что все закончилось. Вопрос касаемо долга очень прост. Ну, понятно, что очень сложно долго удерживаться в позиции взрослого человека. В частности, потому что у нас, как правило, крайне мало образов взрослого человека. То есть у нас у всех есть опыт, ну, как бы, бытия детьми. У нас у всех есть некоторый опыт хотя бы наблюдения за родителями. Эти функциональные роли нам понятны. А вот как быть взрослым, это уже сложно. Это нужно отдельно учиться, включать голову, работать, думать. Но это всегда некоторая работа. В частности, потому что во время воспитания, по крайней мере сейчас, нас не учат быть взрослыми. Более того, нас все больше и больше учат быть детьми. На Западе даже появился грустный термин типа «кидалт». То есть «кид» – это ребенок, «алт» – это корень от слова «взрослый», «адалт». То есть взрослый реп, ребенка взросл, ну как-то так. Это человек, которому 30 лет, но он по-прежнему сам скорее не зарабатывает, либо зарабатывает случайно, учится где-то. семью не создал, увлечение у него скорее детские. Комиксы, компьютерные игры и так далее. Сами по себе комиксы неплохие, компьютерные игры тоже нормально, но вот в совокупности дает Кидалта. То есть такая задержка в развитии в социальном. Не в психологическом, а именно в социальном. Кидалт. Очень похоже на слово кидало. Кидалт. Да, алт. Я, мне кажется, пропустил несколько вопросов. Давайте вот здесь посидим. Да, Максим. Здесь вот. Внимание, друзья, еще раз. Важно, что один или оба супруга долго делают вид, что они дети. То есть ждут от другого каких-то латаний, вот тех самых обеспечения, защиты, удобства. Вот сейчас внимание. Ждут. Эдуард, вижу вопрос чуть позже. Прежде всего, небольшая плохая новость. Чаще всего, ну, как бы такое наблюдение, скорее, из практики, у второго человека дыры чаще больше ваших. Ну, то есть, вам нужна защита, а ему защита нужна еще больше. Вот многие же женщины с этим сталкиваются. Когда она понимает, что, ну, вообще-то ей хочется, чтобы муж решал вопросы, ну, например, я не знаю, с ЖКХ, с сантехникой, с какими-то инстанциями. А муж по каким-то своим причинам не решается этого делать, не делает. Ну, по разным, конечно, по разным причинам, красиво это объясняет, но не делает. И что женщине приходится делать? Вставать и идти самой. Ну, а кто еще? Больше некому. И вот это та самая ситуация, которая описана на этом слайде. Но когда вот его дыра больше вашей дыры в личности. К сожалению, так. Эдуард, я вижу вопрос, да, чуть позже я на него отвечу. Сейчас нет. Друзья, это все детско-родительское отношение. Вот я думаю, что на этом слайде я Эдуарду отвечу. Она строится очень замечательно. Я сильнее, ты слабее, думает родитель. Ну и наоборот. Ребенок думает, ты сильнее, я слабее. Родитель и ребенок, внимание, оба думают, выполняй мои требования. Потому что ребенок на самом деле тоже хочет, чтобы ребенок, чтобы родитель выполнял его требования. Ну, я думаю, что все родители с этим сталкивались. И равно родитель хочет, чтобы ребенок выполнял все его требования. И единственным способом добиться выполнения требований является наказание. Ну, то есть человек либо сам подчиняется, ну, либо он боится наказания и делает. Вы знаете, как мужчины, вот, которые ко мне на консультацию приходят, ну, я же веду тренинги для мужчин, в том числе, на тренингах они говорят и на консультации, что лучше сделать, потому что иначе потом такое начнется, что просто, ну, прям, вот, пожалуйста, вот, не надо, вот только без этого, вот, я лучше сделаю один раз, куплю ей шубу, съезжу к ее маме, но лучше вот не будет всех этих ужасов. Поэтому наказание, к сожалению, является, ну вот, главным фактором в детско-родительских моделях отношений. Что касается того, как сделать человека взрослым. Ну, во-первых, здесь нужно разбираться, в чем, как проявляется невзрослость человека. Потому что так вот сходу я могу дать общую рекомендацию, здесь ее давали, вести себя по-взрослому, не играть в детские игры. Ну, в частности, для мужчин, например, не улащивать женщину, когда она обиделась. Ну, вообще, выходить из формата обид. Потому что обида – это как раз наказание. Я как-то ехал в поезде, и при мне, со мной в купе, ехала женщина, у нее ребенку было, наверное, месяцев 9, может быть, 11, дочка. И женщина при мне дочку учила обижаться. Дочка что-то сделала, а мама ей прямо вот так говорил: все, я на тебя обиделась. И отворачивал в сторону и не реагировал на поведение дочки. Дочка, естественно, после некоторого такого переживания, как что это было, стала к маме тянуться руками. Стала гулить что-то, как-то там заискивающе заглядывать в глаза. А мама, ну, как бы, сказала: все хорошо, я не обиделась. И через минуту обиделась снова. Классическое научение. Она прям реально учила ребенка обижаться. Ну и это все усвоили. И если вы обижаетесь друг на друга, друзья, скорее всего, вы попадаете в родительско-детскую модель поведения. И если на вас обиделись, Но лучший вариант не играть в эту игру, не чувствовать себя виноватым и не заглаживать. А говорить, слушай, я поступил вот так, потому что я считаю это правильным. И если это тебя как-то ранит, давай мы это обсудим, но никаких обид я не потерплю. Это помогает. Это общая рекомендация, потому что тебе нужно лучше знать ситуацию. Так. Человек все-таки не компьютер, к сожалению. Переменных очень много, поэтому вот так. Можно только общие рекомендации давать, не знаю конкретно. Я сейчас почитаю вопрос. Да, семейный сценарий – это прекрасная штука. Это прям волшебная штука. Выход из семейных сценариев – это осознавание. То есть осознать свой сценарий, потом просто держать его в голове и из него выходить. Это коротко. Если реально накосячил, друзья, ну, давайте честно. Если реальный косяк, то он, ну, как-то компенсируется. Ну, то есть, я не знаю, если он пригласил в театр, забыл билеты дома, но он отвел вас в ресторан. Ну, или наоборот. Или что-нибудь такое в этом же духе. Реальные косяки всегда компенсируются. Ты, не знаю, вылил краску на любимую шубу жены, ну, купил ей новую шубу. Ничего страшного. Кто-то спрашивает про обиду. Про обиду. Ну, друзья, реально обидно – это нормальное поведение. Ну, больно. Поэтому хочется человека наказать обидой. Вот очень важно. На самом деле, есть больно. То есть, мне сейчас больно от твоих слов. Мы же можем друг друга ранить неосторожными словами. Или действиями. Это бывает. Особенно, если человек не очень чуток к другому человеку. Это одно. А есть обида, когда я хочу наказать человека за то, что мне больно. Вот это надо различать. Если больно, то лучше прийти к человеку и сказать, ты сделал мне больно, мне от этого нехорошо, я тебе об этом сообщаю. Пускай он теперь думает, как эту боль загладить, чем вас помазать. А вот обида, это ты мне сделал больно, поэтому я буду тебе молчать, как вчера в фильме было, о чем говорят мужчины, ходить с мордами. Но вот никак эту ситуацию решать не будем. Сам догадайся. Друзья, это надо искоренять. Это плохая подпорка для ваших отношений. Так. Друзья, вопрос измены – это вопрос отдельного большого вебинара. Давайте здесь я его не буду касаться. Так. Наталья спрашивает. И говорить с тобой больше не хочу, потому что мне больно. Как такой вариант? Плохо. Наталья, плохо. Это плохой вариант, потому что непонятно, что такое «больше не хочу». То есть вообще никогда? Или дай мне там день-два, я помолчу и потом снова начну смогу с тобой разговаривать. Очень важно все-таки человеку ну, какие-то ориентиры выставлять, чтобы он мог на что-то ориентироваться. Потому что я тебя вот больше видеть не хочу, ну что, надо разводиться что ли? Именно поэтому многие воспринимают ссоры как завершение брака, потому что во время ссор звучат неправильные слова. Это слова «я тебя ненавижу», «видеть тебя не хочу», «я больше не буду с тобой разговаривать» и вот подобные фразы. Не слова, фразы, конечно. И, друзья, ну, надо же как-то конкретнее говорить людям. Сейчас я очень злюсь на тебя, вот я не хочу с тобой сейчас общаться, я вот сейчас пойду в ванну, подумаю там. Поплачу, потом вернусь. Сейчас схожу, почищу двор лопатой от снега. Вернусь, и мы с тобой снова поговорим. Ну вот только так. Друзья, наша фраза с женой – это фраза опытных людей, которые и ссорятся-то слабенько. Поэтому здесь хорошо. У нас ну просто другой опыт, другой уровень продвинулись. Здесь вопрос про ребенка. Друзья, вопрос... Почему это работает на детей? Потому что когда вы продолжаете обижаться, вы удерживаете человека, вот сейчас внимание, вы удерживаете человека в таких отношениях, в детско-родительских. Вы его удерживаете там, он там присутствует. А когда вы говорите, ты сейчас мне сделал больно, вот тут-то человек начинает думать. Потому что ребенок, вот это поведение, которое я описываю, это ребенок не 6 лет, не 7 лет. Это ребенок лет, в лучшем случае, 3. А ребенок 3 лет, он не очень понимает, что он делает родителю больно. Все, у кого есть дети, знают, что ребенок не спит, вам завтра на работу, но вы же не можете ему сказать, спи, пожалуйста, папе завтра на работу. Он не слышит. Ему сейчас не спится, у него возбуждение идет. Он даже если бы и хотел, процесс возбуждения у него превалирует над процессами торможения, он не может успокоиться, поэтому он не спит. Он же не со зла это делает. Но он не слышит. Он не может вас понять. А взрослый человек может, когда вы ему говорите о своей боли, о том, что с вами происходит, до взрослого человека доходит. Либо у него выключается ребенок, если вы особенно весомо это сказали, и он взрослеет резко, ну, то есть переключается в позицию взрослого. Весомо это, ну, иногда вплоть и до заплакать. Ну, тогда, да, особенно у мужиков. Женщина заплакала, опа, я включился, жизнь наладилась. Я думаю, что я про это ответил. Давайте еще посмотрю, был вопрос. Твоя боль, твои проблемы, отключи свои чувства. Друзья, это мужчина, как бы это правильно выразиться, не очень чуткий. Он не очень чуткий и не очень взрослый, по крайней мере, в этой формулировке. Потому что вообще-то, мы будем об этом говорить дальше, взрослый человек себе такой фразы не позволит. Я думаю, что по этому слайду все. Давайте двинемся дальше. Уже мы начали говорить про вырастание. И я вот последнюю только вещь скажу. Друзья, разочарование в брате происходит потому, что, я повторюсь, человек не может залатать мои дыры и не соответствует моим требованиям. Невозможно соответствовать всем требованиям. Если бы я хотел, чтобы моя жена соответствовала моим требованиям, я думаю, она бы ушла уже завтра. Но потому что у меня очень много требований. Очень много прям. Я не знаю, сколько вообще существует женщин, способных соответствовать этим требованиям. И я не спрашивал у нее, но мне кажется, у нее тоже хватает требований по отношению ко мне. Но требования могут быть у родителя к ребенку, у ребенка к родителю. Ребенок может говорить: папа, покорми меня, и я буду плохим отцом, если его не покормлю. Мама может сказать: сын, слушайся меня, иди спать, и ребенок становится плохим, если не слушается. Поэтому, друзья, чем меньше требований, тем лучше. Вот тут мы уже переходим к самому главному, к выходам. Я думаю, достаточно настращал. Надюша, пожалуйста, за вебинар, я очень рад, что вам нравится. Выходов два. Выходов два, друзья. Они равнозначны, они весьма разумны, на мой взгляд. И не сказать, что они какие-то такие, ну, сложные. Хотя, конечно, работы требуют. Выход номер первый. Ну, конечно же, наращивать собственную компетентность. Елена, не расстраивайтесь, их всего два, но работы хватит на 10 лет вперед, а то и больше. Собственную компетентность по каждой из этих дыр. Ну, например, общение. У меня коллега в какой-то момент... Коллега, он психолог, но такой... скорее академически, он прям начал себе наращивать, прокачивать себя в теме вот общения. Он начал ходить в незнакомые компании, туда, где люди заняты каким-то делом. Ну, например, ходить играть в мафию, ходить играть в клуб настольных игр, потом в бильярд он ходил играть. То есть там, где собираются люди, с которыми относительно безопасно, то есть не побьют. В этом смысле бильярд не самая была удачная идея, хотя все закончилось хорошо. Но там, где люди чем-то занимаются. В любительский театр он начал ходить. И он начал просто прокачивать себя общением. То есть он начал учить себя общаться с незнакомыми людьми легко. Он начал браться за сложные задачи, типа там, знаете, тамадой побыть на каком-нибудь празднике. Ну, по чуть-чуть, конечно, чтобы не испортить праздник, но тем не менее. То есть он тренировался. Он прям реально тренировался. Можно заниматься собой, прокачивать тему защиты, тему ресурсов. На это есть масса тренингов, масса схем работы. Я вам не буду здесь заниматься рекламой, я не хочу вам ничего продавать в этом вебинаре. Давайте сейчас коротко пробежимся по признакам взрослого человека, чтобы было понятно, на что ориентироваться. Первое. Это, конечно, самостоятельность. То есть, когда человек может сам себя обеспечить. У меня брат жены служит в армии. Он какой-то армейский военачальник. Я плохо разбираюсь в званиях, это не очень важно. Главное, что он работает с призывниками. К нему приходят люди, и он иногда в шоке, потому что человек постель заправить не способен. Вот я серьезно сейчас говорю, он не способен заправить постель. Он не знает, как это делается. Он не знает, как стирается одежда. Он не знает, как подшивается воротничок. Ну, то есть, как... иголка и нитка взаимодействуют. Он понимает только теоретически. И таких детей, мальчиков, много. Это не самостоятельно. И, к сожалению, самостоятельность у нас не развивает. Помните, я об этом говорил чуть раньше? О том, что у нас вот все больше и больше вот это отсрочное детство такое. Со мной не соглашались в чате, это нормально, мы здесь не для того, чтобы соглашаться друг с другом. Вы послушаете, сделайте какие-то свои выводы, как-то отреагируйте на мои слова. Но я настаиваю, друзья, я настаиваю вот на чем. Что обязательно, очень обязательно, важно воспитывать в детях самостоятельность. Я видел ужасный пример, друзья, я видел ужасный пример. Просто отвратительный. Я из командировки в Иркутск, летел из Иркутска. Рядом со мной сидела мама и ребенок. Ребенок сидел совсем рядом со мной, а мама дальше. Принесли полдник, йогурт, и знаете, выдали такие смешные ложечки, дурацкие. Ложечки для размешивания, то есть ими есть неудобно, но тем не менее, их принесли. Мальчик капнул на себя, вот как на свитер. Ну там, чуть-чуть этого йогурта осталось на свитере. Мама ему взяла салфеточку, аккуратненько это все стерла. Вроде бы все хорошо, но только мальчику не меньше 9 лет. И он не имбецил, он не инвалид, он нормальный, не взрослый, но нормальный такой мальчишка, понимаете, мальчишка. Ничего бы не случилось, если бы он сам вытер себе этот йогурт. Но как? Как разрешить человеку быть самостоятельным? А вот другой пример. Тоже женщина. Кафе. Знаете, такое, когда набираешь еду вдоль такого большого противня идешь, набираешь еду и на кассе оплачиваешь. Сижу, ем, смотрю. Идет мама, несет поднос, и за ней сын, тоже с подносом. У нее на подносе много, у него на подносе мало. Лет ему, может, 6, может, 7. Мама донесла поднос, поставила на стол. Я думал, ну вот сейчас вскочит и побежит сыну помогать. Нет. Она сидела и дождалась, пока сын сам принесет поднос на стол. Ему было не очень удобно, потому что стол был вровень вот с носом. И только там, где ему было совсем неудобно, она подняла поднос и поставила его. Очень правильная мама. Вот она в ребенке воспитывает самостоятельность. Если у вас есть дети, я настоятельно вам рекомендую воспитывать в них самостоятельность. Это, конечно, опасно. И поднос мальчик мог уронить, и эти бы деньги были потеряны, и там можно было бы многое разбить, наверное, из того, что у него было на подносе. Но это важнее, я имею в виду самостоятельность, его тренировка, чем спасти всю эту посуду. Потому что если вот первый мальчик вырастет и будет ему 20 лет, то он будет говорить маме: «Мама, я хочу себе магнитофон». А этот мальчишка 18-20 лет пойдет, заработает себе на магнитофон и купит его себе. Ну или там на ноутбук, на iPad, на iPhone. Это очень важно, друзья. Нас сейчас не воспитывают в русле самостоятельности, а воспитывать надо. В пору моего школьного детства нас учили в УПК, учебно-производственном комбинате. Я думаю, некоторые здесь это знают. Это было хорошо, потому что мы хоть как-то осваивали профессию. И я до сих пор умею делать топорище, потому что я плотник какого-то там самого низшего разряда. Это было важно, потому что нам показывали профессии, и я видел несколько разных профессий. И нас, ну, как-то стимулировали что-то делать. К сожалению, сейчас это есть не у всех. И то, что подростки, например, в 14 лет учатся, это очень плохо. Подростки в 14 лет должны учиться и работать. Понятно, что час в день, два в день. Но это большая тема, я сейчас не буду на ней останавливаться, просто давайте зафиксируем. Нас самостоятельности не учат, учитесь ей сами. Идите по инстанциям, ходите в качестве эксперимента. Это полезно, это хорошо. В какой-то момент в своей жизни я много ходил по чиновникам, и в какой-то момент понял, что я не боюсь зайти к любому чиновнику любого уровня. Ну, как-то нормально, я пошел, зашел. И нормально. Так. Вопрос был про сажаться на автобус. Да. Лучше, конечно, чтобы дети приучались к тому, что, ну, все-таки, ты будешь уступать в будущем, и вообще старшим у нас везде дорога и почет. А если ребенок говорит, а почему мне нельзя, а ему можно, есть замечательный взрослый ответ. Потому что. Потому что я хочу, чтобы ты вырос сильным, крепким и самостоятельным. А вот этот мальчик будет расти не крепким и не самостоятельным. Вот и все. Ага, друзья, здесь возник хороший вопрос, это важно, про маму. Мы сейчас говорим про взрослые отношения. Мама и сын, или мама и дочь, или отец и дочь, отец и сын. Это другие отношения с другим форматом. И это вообще нормально. когда мама что-то делает для ребенка, особенно если ей это в радость. Если ей это не в радость, ну тогда нужно просто передоговариваться с ребенком, как-то, ну, разбираться, что происходит. Но тем более, если ребенок сам все покупает, просто, ну, видимо, он считает, что вот так распределены домашние обязанности. Это очень важно. Многие путают отношения с родителями и отношения с супругами. Так вот, с родителями вы всегда дети. Это вот большая иллюзия, чтобы вы все выросли. Я очень долго сопротивлялся, но теперь, когда я приезжаю к родителям, а мы, понятное дело, живем отдельно, я скорее радуюсь, когда мама мне готовит, ну, потому что хорошо. Это не мешает мне потом встать и помыть тарелку, но мне нравится, когда мама готовит и гладит мою одежду, ну, потому что вот для нее это тоже очень важно. Другое дело, если маму саму это напрягает, ну, значит, тогда ребенок просто эгоистичная скотина. Извините за такую крепкость. Хорошо, я думаю, про самостоятельность более-менее понятно. Учет интересов других людей. Ага, вот мы уже выбились за рамки вебинара, но я надеюсь, что никто не расстроится. А, последний, друзья, про маму, тему самостоятельности, последний момент, раз уж пошла такая пьянка. Друзья, если родители вас критикуют, включайте режим спокойного присутствия. Ну, то есть, да, 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 угу, конечно. Ну, не обязательно делать то, что родители говорят, особенно если вы взрослые. Не обязательно выполнять. У меня вот с женой, с тещей, светлая ей память, была прекрасная ситуация. У нас родился сын, первенец мой, наследник. И теща захотела, чтобы его покрестили. Я человек крещеный, я сам себя крестил. Серьезно, я 8 лет отвел себя в церковь, и меня там покрестили. Но я очень спокойно отношусь к религии, и я решил, сын вырастет, если он повторит мою жизнь, ну, то есть, повторит мой подвиг, пойдет сам себе покрестит, ну, хорошо, не пойдет, ну, тоже хорошо, это же его жизнь. Вот. А теща прям настаивала, купите ему крестик, это очень важно, чтобы у него был крестик, купите ему крестик. В какой-то момент, а жена очень, знаете, возмущалась, что такое, что она мне указывает. В какой-то момент жена просто поняла, что крестик можно не покупать. Что можно выслушивать то, что говорит мама, и ничего не делать. И с тех пор она прекрасно слушала маму, маме было очень приятно, но, в общем, никто крестика не, так до сих пор не купил, ребенок ходит некрещенным. Нехрест просто какая-то. И так, в общем, всегда. То есть, муж мусульманин, ты еще. А теща вообще не имеет никакого права что-то требовать. Потому что она относится, это ее дочь, но это не ее семья. Поэтому вот держите тещу в стороне, равно как и свекровь. Это ваша семья, и вы с ней живете. А Наталья спрашивает, да, мама, этот факт попустила, и все, и нормально. И все хорошо. Поэтому не волнуйтесь, друзья. А просто, да, режим спокойного согласия, ну как бы, да, хорошо, я тебя слышу. Можно не подчиняться, правда. Можно не подчиняться родителям. И раз уж зашла такая тема про родителей, даю вам такое своеобразное оружие. Очень своеобразное. Значит, но оно работает. Представьте, ситуация, я думаю, с ней многие сталкиваются, когда родитель звонит, советует что-то, обычно мама этим занимается. Но это важно, маме хочется быть полезной. Маме хочется быть как-то, ну, при делах. И как-то она поэтому вам звонит. Так вот, один мой знакомый, чтобы мама ему перестала вот этими звонками наезжать, он ей начал звонить сам. Причем вплоть до того, что мама, я иду на работу, что мне одеть? Вот буквально так звонил, что мне одеть. Мама у него спрашивает, ну а у тебя что? Он говорит, ну там, деловая встреча. Он говорит, ну галстук одень. А он ей, красный или синий? Ну в общем, буквально после третьего звонка мама ему сказала, разбирайся сам со своей жизнью. Ну, и потом они там где-то раз в неделю созванивались. Другая моя знакомая, когда я уже узнал вот эту историю, значит, мама ей приносила много еды, а знакомую это жутко бесило. Как по мне, ну отлично, приносит мама еду, чувствую себя довольна, ну пускай. Но знакомую это бесило. Я ей, значит, дал этот совет. В следующий раз, когда мама принесла ей еды много, значит, знакомая это посмотрела и говорит, а где говядина? Мама так говорит, а что? Ну, я хотела говядины. Ну, потом мама опять приносит что-то, а дочка такая, а чё так мало? И уже тоже где-то на четвертый раз мама сказала, слышишь, я тут тебе еду приношу, деньги трачу, ты давай хоть как-то благодарный будь. Так говорит, да, спасибо, а можешь в следующий раз купить еще и сыр фета, да побольше. В общем, мама быстро успокоилась. На мой взгляд, это не очень хорошо, потому что, ну, как бы, надо тогда находить замену, чтобы маме, ну, как бы, оставлять возможность быть полезной. Маме же важно быть полезной. Мама же это святое. Но вот тактически это хорошая штука. Я думаю, что я про это все ответил. Если нужны будут еще вопросы, у нас будет отдельно место для вопросов. А пока давайте дальше. Учет интересов других людей здесь коротко. Взрослый человек умеет учитывать интересы другого человека. Не следовать интересам, а учитывать. Вот то, что я говорил про маму, что ей важно быть полезной, и поэтому она вот надоедает, звонит, приходит. Вопрос ведь не в том, чтобы игнорировать ее поведение, а в том, чтобы понимать, что с ней происходит. Учитывать это и реагировать, не игнорируя, а зная, что с ней. Или другой пример. Если, к примеру, сосед ваш в воскресенье в 8 утра начинает долбить стену своим перфоратором проклятым, он не учитывает ваших интересов. Ну, либо его интересы сильно важнее ваших. Если человек паркуется так, что невозможно выехать, и не оставляет телефона на лобовом стекле, ну или там на торпеде, он не учитывает интересы. Учет интересов не всегда означает, что я подчиняюсь интересам другого человека. Нет. Но он всегда означает, что я знаю, что у другого человека есть интересы. И я про них помню. Я про них думаю. В метро. Я думаю, что вы часто с этим сталкиваетесь. Надеюсь, что вы сами так не делаете. Когда люди становятся так, что они сразу начинают входить в вагон, когда те, кто внутри, еще не вышли. Опять нет учета интересов других людей. А всем об этом плохо. Замедляется процесс входа-выхода. Но, тем не менее. Взрослый человек умеет учитывать интересы других людей. Это очень важно. Потому что если человек не умеет учитывать интересы другого, он не способен стать родителем, раз. И он не способен вырастить ребенка. То есть ребенок не выживет. Ну, представьте, если вдруг мама захотела, ну, не знаю, пойти с подружками и оставила 5-месячную дочь одну. И пошла с подружками, пошла. Потом как-то в клуб завалилась, ну классно потусила и в 3 часа ночи приехала домой. Вообще-то ребенок, ну, вряд ли умрет, но вполне может с ним что-то случиться нехорошее. Нельзя вырастить ребенка, нельзя обеспечить ему выживание, если не учитывать его интересов. Вот просто невозможно. Поэтому для взрослого человека, ну, ключевым фактором является все-таки учет интересов другого человека. Ну, без этого никуда. Я думаю, здесь все вполне понятно. Ну, да, ребенок будет инвалидом, это правда. Стратегическое мышление. Я думаю, вы все знаете эксперимент с зефирками. Когда ребенку оставляли зефирку, и экспериментатор говорил, если я когда я вернусь, зефирка останется, то я дам тебе вторую зефирку. А вот если ты съешь, как, вот через 15 минут я вернусь, а зефирки нет, ты ее съел. Извини, зефирки не будет. На Ютубе есть, я не помню, как официальное название этого эксперимента, но, в общем, можно поискать. Дети зефирки, дети мармеладки, можно найти, я думаю, этот ролик. Слушайте, так интересно смотреть на этих детей, как они мучаются. Как они там все вот так сидят, вот так, прям вот так смотрят на эту зефирку. Говорят, что если ребенок эту зефирку не съел и дождался взрослого, то у него в жизни все получается, ну, больше получается. Он способен достигать больше. Почему так? Это простая модель с зефирками. Либо я что-то хорошее получу сейчас, либо что-то хорошее получу потом. Ну, например, если я буду пить, у меня будет больная печень. Пить приятно, больная печень будет когда-нибудь. А пить приятно сейчас. Ну, и как... Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Всегда же так отвечают. Это как раз очень детская фраза. Потому что кто не курит и не пьет, конечно, помрет. Равно как и тот, кто и курит и пьет. Но здоровеньким проживет. Вот это важно. А дети этого не замечают. Потому что, ну, как бы, сиюминутное удовольствие, оно же здесь. А там еще здоровеньким жить. А потом, когда легкие плохие, печень плохая, ну, как бы уже, ну, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ничего не сделаешь. Вообще детей надо тренировать на стратегическое мышление. И в некоторых хороших школах это делают. Я сейчас не буду останавливаться как, но это делается. Тут у нас не про воспитание детей. Мы, если будет интересно, сделаем про это отдельный вебинар. Но стратегическое мышление, опять же, и у себя тоже нужно тренировать. В частности, уметь отказывать себе в мелких радостях ради радостей больших. Ну, хотя бы в порядке эксперимента. Понятно, что я не призываю к какому-то там к схизме, к аскетическому образу жизни. Нет, я говорю о том, что просто уметь жить и так тоже. Но хотя бы ставить цели. Ну, давайте перенесем это на брак. Вот мужчина в каких-то эмоциях сказал женщине, что она дура, и зря он на ней женился. Вот сейчас ему хотелось это сказать. Молодец, сказал. А ты подумал о том, как ей дальше с этим жить, а самое главное, как это скажется на ваших отношениях? Она вот сейчас должна услышать, что она дура, и он был неправ, когда на ней женился, и теперь сказать себе, да, это еще один повод жить с ним дальше? Нет, она, скорее всего, скажет, ну и нахрена я вышла за него замуж? Думать вперед – это очень важно. Понятно, что он сказал это в запале. Конечно, понятно. Но он не думал об этом, о последствиях своего действия. Детей нужно обязательно учить тому, что каждое действие имеет последствия. И каждое последствие несет свою цену, свою выгоду или свои потери. К сожалению, это даже взрослые все понимают. Надо, в общем, вот здесь хорошо пишут, что в запале можно и убить, а потом оправдываться, что это был аффект и так далее. Но, товарищи, давайте честно. Мозг должен работать. Человек вообще-то отличается от животного, в том числе и тем, что, сейчас внимание, единственный знает о своей смерти. То есть все животные не знают, что они смертные, а люди знают. Причем, ну, с достаточно молодого возраста. И это уже должно накладывать на нас отпечаток. Мы уже должны уметь думать вперед. И если вы хотите меньше разочаровываться в брате, умейте думать вперед. В частности, думайте о том, зачем вы это делаете, что вы сейчас делаете. Вот тема измены очень в этом смысле интересна. Многие мужчины говорят буквально следующее, что когда вот измена случилась, ну вот буквально вот случилось, он, значит, утих, приходит неприятный вопрос. А зачем? Зачем это все? То есть человек реально думает, зачем я это сделал? Зачем? Я же вот, как один хороший театральный актер, белорусский, к сожалению, не помню, как его зовут, очень шапочно с ним был знаком, прекрасно сказал, говорит, цитирую кого-то, и выходя утром от очередной любовницы, я останавливаюсь у ее подъезда, смотрю на ее окна и думаю, зачем? Вот это как раз тот самый момент, когда человек начинает думать о последствиях. Ну, а до этого он, конечно, не думает о них. Так вот, это не взрослый человек. Типа, мне захотелось, поэтому побежал и изменил. Детский сад. Самый натуральный детский сад. Нужно думать о последствиях. Это взрослая позиция. Хорошо, я думаю, что про воспитание в себе взрослого человека мы немножко поговорили. И если вы воспитаете в себе взрослого, у вас поводов для разочарования будет меньше. Вам будет сложнее разочароваться в брате. И есть еще одна хорошая штука, которая тоже серьезно спасает отношения. Второй выход, так называемый. Благодарить. Друзья, вопросы давайте, будет отдельное место. Если я на что-то не ответил, вы прям выносите и задавайте. Благодарить, я поясню. Если вы не наняли человека на работу, если он не является вашим родителем или ребенком, у вас не может быть к нему требований. Даже если он подписал вам какой-то контракт. Это согласие и договоренности. И вообще, если человек выполняет свои договоренности, то единственное, что можно к нему испытывать, это благодарность за то, что он делает. Простой пример. Вот женщина. Вот она, женщина. Разговаривает по телефону с подругой. А мужчина пошел, открыл машинку, которая постиралась, достал белье, развесил. Как вы считаете, он должен это делать? Это риторический вопрос, можно не отвечать в чат. Или, ну просто, он это сделал и вообще-то не обязан был. Это вопрос, конечно, очень такой спорный. Ну, можно обсуждать, и там можно сказать, да, должен, нет, не должен. На тренде мне как-то на мужском один парень сказал, как она не должна мне готовить, она же моя жена, как это, она обязана мне готовить. Друзья, нет. Нет и еще раз нет. Это все добровольные действия, которые человек делает из уважения к вам, из любви к вам. Это как раз у меня кто-то о заботе спрашивал в чате. Из заботы, может быть, о вас. и закономерно его такие действия отмечать благодарностью. Ну, хотите из чувства долга, какая разница? Что бы человек ни делал из чувства долга, ему все равно приятна благодарность. Солдат из чувства долга идет в атаку и вражеский танк подрывает, но если ему за это не дают медаль, он не то чтобы обижается, но становится грустным. И поэтому придуманы медали как овеществленная форма благодарности от Родины, которую он защищал, государству, которому он служил. Поэтому, друзья, благодарите людей за то, что они для вас делают. Вот, вот очень просто. Это на самом деле очень легко. Возьмите прям телефон, я в камеру, и напишите, если мужчина ваш или ваша женщина от вас далеко, спасибо за то, что ты рядом. И хорошо. И сразу будет легче. На то, что человек для вас делает. Вы его благодарите, он хочет снова для вас что-то делать. Мы вообще люди очень падки на благодарность. Нам вообще очень важно, когда нас благодарят. Ну, искренне. Конечно, искренне. Потому что спасибо сквозь зубы, типа спасибо, что ты развесил белье, ну, не работает. А вот благодарность – это второй способ не разочароваться в брате, друзья. Выйти из детско-родительских отношений и жить в брате долго и счастливо, как называется мой сайт. Дети могут требовать. Я настаиваю на этом, могут. Ну, по крайней мере, пока они не стали самостоятельными. Как родители на их требования отреагируют, это уже другой разговор, но дети могут требовать. Родители тем более могут требовать. А вот супруг от супруги требовать не может. Просить – да, может. Предлагать – может. Спрашивать – может. Требовать – не может. Потому что, ну, у них нет таких отношений, чтобы он мог требовать. Если она супруга по найму, то здоровье. Если она его сотрудник, то как сотрудника может требовать, а как от жены – нет. Я думаю, что про это очень понятно. И если вы хотите, чтобы вебинар был, ну, очень полезным, очень таким эффективным, все очень просто. Буквально, когда мы закончим, я думаю, что это будет где-то минут через 20, поблагодарите вашего близкого человека, супруга, супругу, за что-нибудь. Неважно, за что, вот за что угодно, ну, только от души. Я уверяю, вас будет очень хорошо. Хотя супруг может удивиться. Друзья, я обычно на своих вебинарах спрашиваю о ваших выводах, но я сейчас посмотрел, нас 108 человек, я не осилю ваши выводы. Сделайте их для себя. Вот прямо сейчас, буквально, пока я прочитаю здесь в чате несколько сообщений, прям запишите ваши выводы для себя. Пускай они у вас останутся. Все, что мы услышим, все, что мы узнаем, мы должны подвергнуть некоторому уровню обобщения. Тогда это лучше запоминается. Пожалуйста, запишите ваши выводы. Мы не прощаемся. Я сейчас буквально 5-10 секунд прочитаю ваши вопросы. И мы двинемся дальше. А вы пока завяжите выводы. Запишите ваши выводы. Хорошо, друзья. Так, сначала Эдуарду про уважение, а потом дальше. Дальше к подаркам и к вашим вопросам. Эдуард, не то чтобы уважение можно требовать, но вот говорить о том, что недопустимо, когда вас не уважают, можно говорить. Я сейчас поясню. Недавно случилась не самая для меня приятная история в моей жизни. Мы с сыном пошли кататься, и так уж получилось, что там были другие дети, другие взрослые, и один мальчик попросил у меня, значит, снегокат. Ну, как попросил? Давай покататься, снегокат. Мальчику 3 года, и понятно, что он просил в меру своих умений. Я ему снегокат не дал. Потому что если снегокат моего сына, я не хотел, чтобы этот мальчик на нем катался. Я к мальчику хорошо относился, мальчишка бодрый, энергичный, просто это, ну, как, снегокат моего сына, причем весьма этот мальчик. После чего его мама сказала моей жене, что «А ваш папа-то кремень, вот наш папа размазня, а ваш вон какой кремень». Мальчишка, кстати, потом уважал меня, страшно, не отходил от меня, там, минут еще 20, наверное, подчинялся там, я их начал сыном катать, он там прям очень меня полюбил. А вот сейчас внимание. Тот папа, который размазня, почему история-то неприятная? Тот папа, который размазня, обеспечивает эту женщину, свою жену, мать его детей, она не работает. У нее коляска за 30 тысяч, вот, внимание, за 30 тысяч рублей. Детская коляска. Не мелкие бабки вообще-то. А этот мужчина, видимо, работает. Видимо, много работает. И его называть размазнёй при этом, мне кажется, верхом неуважения к своему мужчине. Причем называть его размазнёй не близкой подруге, а вот знакомой по площадке. Слушайте, ну на мой взгляд, ну это вот категорично нельзя. И я считаю, что женщина в этой ситуации, ну, может уважать мужа хотя бы за то, что она может себе позволить не работать, пользоваться хорошей коляской, одевать детей в хорошую одежду. Мне жена сказала, что это хорошая одежда, что она дорогая. И хотя бы за это уважать. И если его жена за это не уважает, ну, как мне кажется, он может сказать о том, что ей это серьезно неприятно. Жанат, спасибо большое за вывод. Я краем глаза успел прочитать. Спасибо, мне очень понравилось. Мне приятно, что я смог вот донести эту мысль. А моя мама, да, педагог. Про размазню следующее. Ну, во-первых, он об этом не знает. А во-вторых, сказать: жена, я много работаю, и я очень тебя прошу уважать то, что я делаю. Вот прям буквально. Отличный пример, лучший, наверное, из всех примеров, которые я могу привести, поведение Гоши в фильме «Москва слезам не верит», в эпизоде, когда героиня Веры Алентовой выговаривает ему за драку. Вот он там четко сказал, что я мужчина, я все и всегда буду решать сам. Понятно, он про себя говорил, про свою жизнь, потому что я мужчина. И я прошу тебя, ну, это он не проговаривал, но это звучало, уважать то, что я делаю. И героиня Веры Алентовой сразу адекватизировалась. И этому размазне, который на самом деле наверняка крепкий мужчина, просто нужно то же самое сказать своей жене, что я много работаю, я работаю для тебя, и я прошу тебя благодарить меня за то, что я делаю, я прошу тебя уважать. Если это сказать, ну, примерно с той интонацией, которую я сейчас сказал, дойдет, я уверен. А вот теперь, друзья, ваши вопросы. Ваши вопросы. Начнем сверху. Отдельного окна, к сожалению, я пока не вижу. Начнем сверху по поводу ожиданий. Запланированные ожидания от брака. Друзья, ну, как с любыми ожиданиями. Любые ожидания, они... А, да, вижу вопросы. Понятно. Удобнее в чат все-таки задавать вопросы, потому что тогда всем видно и как-то можно вести. Сейчас я отвечу на вопросы из чата, а потом перейду туда на те вопросы, которые лежат в отдельной вкладке. Ровно. Сейчас я пытаюсь словить мысль, я что-то отвлекся на эти вопросы. Вот. Как со всеми другими ожиданиями. Ожидания не срослись, нормально. Значит, наверное, как-то не очень адекватные эти были ожидания. Они не соответствуют реальности, имеет смысл их пересмотреть. Обижаться на то, что реальность не соответствует ожиданиям, ну, это слегка неразумно, это слегка неправильно. Например, вы пошли на фильм «Хоббит», это не реклама, вы пошли на фильм «Хоббит», ожидали, что будет классно, оказалось, что фуфло. Но стоит ли расстраиваться? Понятно, что брак — это гораздо более серьезная штука, чем фильм «Хоббит», но принцип не меняется. Здесь мне нечего больше сказать. Просто пересматривайте ожидания. Только так. Что делать, если от отношений тошнит? Ну, хороший вариант — отношения прекратить. Разойтись, отдышаться, вернуться заново и обсудить, почему же от них тошнит. Но это если говорить в общих чертах. Более подробно, конечно, это нужно прям отдельно разговаривать. Я перешел к тем вопросам, которые задавались в отдельном окне под вопросами. Я сейчас читаю первый вопрос, и поэтому я отвечаю. Так, часто бывает, что люди до брака стараются быть идеальными, очень взрослыми, после брака сюрприз. Как тут быть вообще? Как говорить человеку: слушай, ну, я же выходила за другого, я женился на другом. Давай-ка мы с тобой быстренько это отрезвеем. И как-то будем жить нормально и здраво. Часто это не доходит, но вот я об этом буду рассказывать как раз на тренде «Как дожить до золотой свадьбы вместе». А вам скажу вот сейчас коротко, чтобы не рассусоливать, и чтобы не было ощущения, что типа только на тренинге. Я вам здесь скажу. Нужно, чтобы у обоих были одинаковые цели. У обоих одинаковые цели. А цель у брака, в общем-то, всегда одна и та же. Дожить вместе до золотой свадьбы, до платиновой свадьбы, до бриллиантовой свадьбы и умереть в один день. И все. Если оба человека разделяют эту цель, у них получается договариваться. А вот если у них не получается, тогда уже все вот эти мои умные фразы про договаривание, они, конечно, с трудом работают. Я надеюсь, что я смог ответить. В конфликте, если от человека потребовало ясности, да или... Стойте, не пишите. Так, подождите, прыгнул. А, вот потребовало, потому что двойные... Стойте, не пишите так много вопросов. Подожди, не успею прочитать. Где? А, если от человека потребовало ясности, да или нет, потому что двойные послания причиняют боль, это тоже детское поведение? Нет, это хорошее, правильное поведение, потому что двойные послания – это зло. Единственное, что требовать прояснить двойные послания надо не в формате «да» или «нет», а в формате «ты чего от меня хочешь?». Чтобы, ну как бы, не вы пытались понять, как правильно, а партнер вам объяснял. То есть буквально, если непонятно, что происходит, так правильно или так, прям спрашивайте «ты чего от меня хочешь?». Это вот вполне будет взрослое разумное поведение. Ага, когда мужчина ухаживает за женщиной до свадьбы, оказывает ей разные знаки внимания. Ага. Не совсем это походит на отношение ребенок-родитель, потому что ребенок-родитель не ухаживает. Ребенок живет, родитель живет, они существуют в единой системе координат. И родитель говорит: иди спать. Ребенок говорит: купи мне игрушку. Здесь не очень про детско-родительские отношения, когда мужчина ухаживает. Это действительно нормальное взрослое-взрослое отношение. Именно поэтому говорят, что до брака вроде как взрослый человек, а женились, бац, завалился в ребенка. Вот как был один из вопросов, на который я уже отвечал. Но как женщине все-таки оставаться, удерживаться во взрослом состоянии, даже в этом случае? Ну, во-первых, благодарить за все, что мужчина делает. Это прежде всего. Уважать его действия. Разумеется, учитывать свои интересы, его интересы, ни в коем случае не поступаться ими. И не играть в эту игру «я сейчас буду стараться быть для него хорошей». Ну, чтобы он точно меня выбрал. Потому что тогда получится плохо. Получится так, что, типа, я была все время одной, все, отношения, свадьба, теперь я просто уже не могу быть вот такой хорошей, мне уже нужно как-то поменяться. Поэтому... Чем живее человек себя ведет, чем уважительнее он другому человеку, тем лучше. Здесь такая вот достаточно универсальная, наверное, рекомендация. Ну, понятно, друзья, для конкретных рекомендаций нужно много разбираться про конкретные ситуации. На консультации у меня обычно минут 30 идет выяснение ситуации, только потом начинаются какие-то рекомендации. Так. Если один из пар отвечает вопросом на вопрос, это ребенок, ну, смотря какой вопрос, какое прояснение. В данной формулировке затрудняюсь ответить, не отвечу. Назови несколько имен психологов-мужчин, которых ты знаешь, которые работают с семьями и или с детьми в России или в ближнем зарубежье. Сергей Шишков, Козлов Николай Иванович, я больше не знаю. Вот, ну, то есть, про них я знаю, да и про себя я знаю конкретно. Про остальных, вот, не знаю. Шишков Сергей, Козлов Николай Иванович, и вот про себя могу сказать. Если нет компромисса, ой, какой хороший, богатый вопрос, как много в этом вопросе. Друзья, компромисс это вообще, сейчас приготовьтесь, это плохо. Потому что компромисс это когда оба что-то теряют, то есть оба жертвуют чем-то. Ну, так совсем условно. Она не хочет идти в театр, он не хочет идти в кино, поэтому они оба пошли в боулинг. В результате никто не доволен, потому что никто в боулинг не хотел. Всем одинаково плохо. Я, конечно, серьезно утрирую, но тем не менее. Вместо компромисса должна быть сделка. И эта сделка должна соответствовать некоторым критериям. Давайте я коротко расскажу. Критерий номер первый. Эта сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Критерий номер два. Выгода должна происходить немедленно. Ну, то есть, буквально сейчас. Не в формате, что, милый, давай мы съездим в Мегу, я куплю себе 3 платья, а потом тебе вечером приготовлю яичницу. Несерьезно. Значит, поездка в Мегу уже должна была быть чем-то хорошим. Ой, я, видимо, слайд заслонил, да? Наверное, так вот. Поездка в Мегу должна быть уже чем-то хорошим для человека. В этот самый момент. Это второе условие. Третье условие. Нарушение сделки должно штрафоваться. И штраф, четвертое условие, должен быть одинаково неприятен всем. Потому что если у вашей сделки нет штрафа, то это не сделка. Посмотрите любой юридический договор, там всегда есть ответственность сторон. То есть, что мы делаем, если что-то заштраковано. Легко могу... Вот, друзья, тут, извините, перескочу. Нина Рубштейн, мой соавтор, глубоко мной уважаемый психолог, я искренне ее люблю и уважаю. Я не знаю, как работают Артем и Нифон, но я знаю, что это хорошие специалисты. Я не знаю, работают ли они семьями, но то, что они хорошие специалисты, я точно знаю. Поэтому настоятельно могу рекомендовать, ну, как, что я про них слышал. Плохого не говорят. По поводу сделки, мне кажется, ну, в общих чертах все. Понятно, что это нужно очень много учиться, друзья. Договариваться крайне тяжело, потому что там всегда есть куча обид, куча недоговоренностей. Но если вы делаете сделку выгодной для обеих сторон, делаете сделку выгодной прямо сейчас, вставляете туда ответственность и штраф, и, наконец, последнее, делаете штраф неприятным для обеих сторон, но чтобы никому не хотелось. Это будет хорошо. Это будет сделка, это лучше, чем компромисс. Ну и давайте я посмотрю еще несколько вопросов. Несколько вопросов. Если мужчина не идет на диалог, объясняет тем, что зачем и как, ничего не понимает в диалогах. То есть не понимает зачем. Друзья, это печальная ситуация. Я скажу сейчас страшную вещь. Скорее всего, она будет понята неправильно, но я ее скажу. Часто мужчин лечит только развод. Я серьезно. Очень многие мужчины живут в формате «у нас все хорошо». Ну, потому что, знаете как, если тепло и сухо, то, в общем, все хорошо. А раз у нас все хорошо, зачем что-то менять? Действительно, мужчины часто думают, что а куда она денется? У нас же все нормально. Я домой прихожу. Пью редко или вообще не пью, вообще молодец. Домой деньги приношу, что еще надо? Какие еще разговоры? А безусловно, ну если чем-то брак женщины не устраивает, ну, товарищи, это нормально. Говорить и исправлять, если одного супруга что-то не устраивает. Мужчину или женщину, неважно. Просто женщины, в принципе, лучше разговаривают, чем мужчины. Вербальный интеллект, так называемый, лучше развит. И, к сожалению, очень часто мужчин лечит развод. Ну, иногда лечит угрозу развода. И тогда мужчины начинают думать, у них что-то в жизни меняется, они как-то адекватизируются. Походы к психологу не помогают, потому что мужчина не идет к психологу, он считает, что его тянут, чтобы обвинить во всех смертных грехах. Хотя есть один способ, как мужчину к психологу затащить, но это я рассказываю для тех, кто уже приходит ко мне на консультацию. Я сэкономлю. Я сэкономлю время и рассказывать сейчас не буду. Друзья, давайте все вопросы пишите в чат, потому что мне неудобно прыгать между двумя оконцами. Давайте так. 10 минут еще. Так. Кто-то мне задавал... Сейчас, про брак по расчету помню, но там еще кто-то спрашивал про сделку. Эдуард, если мозги выносит, я много об этом рассказываю на специальном тренинге. Может быть, вы в Москве, вы тогда приходите просто на этот спецтренинг, и все, и я вам правду расскажу. Здесь это очень много, ну, либо я сделаю отдельный семинар, вебинар на эту тему. Так, про сделку. О, да, Эдуард, вы в ноябрьске. Ждите вебинара, я понял. Буду делать отдельный вебинар, как защититься от выноса мозга. Про сделку... Я знаю, что непонятно, на тренинге мы про сделку много-много-много разговариваем, но в целом нужно действительно искать, как сделать так, чтобы поездка, например, в ту же самую Мегу, все-таки была приятна для обеих сторон. Я вам расскажу свой пример. Мне тоже не очень нравится, я же мужчина, мне не очень нравится то, что называется шопингом. И в какой-то момент мы с женой договорились, что она спокойно ходит по магазинам, а я спокойно сижу, например, читаю книжку, пью кофе, хожу в детском мире, рассматриваю игрушки. Она мне звонит, например, когда ей нужно, чтобы я принес деньги, чтобы она оплатила. Потому что деньги в основном у меня лежат. И все. Знаете, вопрос решился. Ну, в меди сумки тяжелые, в общем, негде взять. Там достаточно легкая одежда. И на крайняк есть тележки. Тележки несложные. Но это вполне вариант. Либо мы договорились, что я могу, вот она заходит в магазин, я сажусь спокойно, читаю, пока она занимается примеркой, она меня не отрывает, ну, там, какие-то мои. Мне нравится, у меня есть время почитать, у нее есть муж, который ходит рядом. Собственно, вот. Так. Ой, друзья. Как много вопросов. Да, так, Дмитрий Соколов. Нет записей, где я работаю с подростками. Брак по расчету это хорошо, потому что брак по расчету это там, где люди с головой. Если каждый понимает, что он получает от другого, идет на это добровольно и с удовольствием, я подчеркну, с удовольствием, все отлично. Тогда все отлично. Брак по расчету это очень важно, это не страстный брак. Вот там страсти точно не будет. Но никто не сказал, что в браке по расчету нет уважения друг к другу, нет благодарности, нет нежности друг к другу. Там может быть не очень яркий секс, но там может быть очень нежное отношение друг к другу. Поэтому, ну, в общем, вполне это достаточно адекватный брак. Чаще они крепче, чем браки по разводу, и в конечном итоге счастливее. Так, кажется, я на эти вопросы ответил. Светлана, пожалуйста. Да, Илала, да. Значит, основной показатель, когда в браке нет ничего, это безразличие. Ну, то есть, когда мне вот как-то... Я равнодушен к этому человеку. Я не злюсь уже на него. Я не радуюсь ему. Мне вообще все равно. Это не усталость, когда я устал или я устала, и я больше ничего не хочу. Нет. Просто равнодушен. Я живу своей жизнью, а со мной рядом, ну, сосед. И я так же, как с соседом, разговариваю. Вот если вот это случилось, все, вот это крах. Злость, ненависть, все остальное, друзья, это еще у вас есть отношения. А вот когда есть равнодушие, отношений нету. Вот. В том числе неинтересно, что с ним происходит. Неинтересно спасать отношения. Равнодушно. Вот, я не знаю, про Джона Смита из штата Небраска кому-нибудь интересно? Я думаю, нет. А кому-то интересно про Джона Смита из штата Небраска? Ну, тогда у вас невозможно есть отношения. Эдуард, давайте так. Да, про комплекс матери это вполне возможно. Если есть дружеский интерес к мужу, у вас просто другой брак. В нем нет страсти, но ничего плохого в том, что у вас есть в нем нежность и дружеское отношение. А, интересен Джон, у него приключения. Но я ничего про Джона Смита из Небраски не знаю. Я знаю про другого Джона Смита, он живет в Москве, замечательный человек. Про Джона Смита из Небраски, извините. Я понял, что нужно делать вебинар про выклевывание мозга. Я думаю, женщинам будет особенно интересно. Если в семье хорошо, но тянет налево, значит, надо разбираться, как именно тянет, зачем тянет, ради чего тянет. Что получается, когда тянет. Ну, то есть, там большая тема, я сейчас не готов вам отвечать. Илала, я с радостью, но вот сейчас никак не готов, правда. Стоит ли спасать брак, друзья? Ну, я не буду за вас решать. Я свой брак спасал много раз. Но понятно, что даже после третьего бракосочетания это не значит, что он все наладилось и покатилось прям вообще хорошо жена. Нет. Много работал. И она много работала. И были кризисы, и были моменты, когда я пугался, что все, у нас все закончится нормально. Все хорошо. Брак можно спасать, это нормально. Все хорошо. По поводу, я вспомнил, был вопрос по поводу научите меня благодарить. Ну, там все просто. Спасибо тебе за то, что ты сделал. Спасибо, и все. Очень, очень хорошо, что у меня есть ты. Как приятно приходить домой и видеть там тебя, и это, и то, что ты сделала. Вот, отличный вопрос. Что такое вынос мозга вообще? С него мы начнем наш вебинар следующий. Друзья, давайте так. Еще два вопроса. Два вопроса, на которые я могу ответить, и мы будем с вами заканчивать, потому что вместо часа мы с вами неожиданным образом поработали вот уже 1:47. Итак, два вопроса, друзья. Пишите сразу в чат. Конечно, спасибо нужно говорить искренне, заглядывая человеку в глаза. Про 2-3 брака, ну, мне нравится. Мне нравится жить в одном браке, это дешевле. Не всех людей можно вытащить из скорлупы. Ну, это правда. Есть люди, которые, ну вот, не хотят они строить этот брак, не хотят они вкладываться. Ну, вы же не можете их изменить, да? К сожалению, невозможно все со всеми построить. Я часто говорю, что можно построить отношения с любым человеком, только если оба этого хотят. Если один не хочет, ну, может быть, не стоит на него тратить свою жизнь. Эдуард, я услышал, да, про субботу, про воскресенье. Видимо, надо экспериментировать, что будет лучше. Вот у нас же с вами сегодня суббота, кажется, да? Ну, вот, сегодня хорошо. Друзья, мне кажется, я вот, правда, не понял, вопросы были? Не, давайте так, один вопрос еще задайте, не по вебинарам. А, вы уже переходите к благодарностям. Дмитрий, спасибо, взаимно. Мне тоже нравятся благодарности. Благодарность — это очень здорово. Здорово. Спасибо. Спасибо большое. Да, последний вопрос прекрасный. Стойте, 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 стойте. Подождите, не пишите в чат, не пишите. Где это? Про безусловную любовь и брак. Существует ли такой тандем? Безусловная любовь, друзья, это любовь родительская. Да, безусловная любовь существует. Братья, основанные на таком, существуют. Только в них не все счастливы. Жанат, отдельно, отдельно. Рад вас увидеть, хотя бы в виде символов на экране. Слайд с детскими ожиданиями, да, я сейчас верну. Жанат, и передавайте привет Казахстану и всем, кто был тогда на нашем тренде. Это было очень здорово. Михаил Петров, я вижу, вы внедряете уже то, что происходит. Спасибо, спасибо, то, что мы учились, вы уже внедряете. Вот такой слайд. Вот такой слайд или другой, Денис? Да. Жанат, ну, не последний раз. Маржан, да, Жанат меня приглашала. Вы как-то, наверное, сможете с ней связаться. И да, я в мае прошлого года, я был в Казахстане, было прекрасно. Ну, позовут еще, приеду, было очень здорово. А в Киев пока не зовут. Жанат, я думаю, что вы можете оставить здесь свой имейл, пускай Маржан вам напишет, ну, может быть, вы как-то свяжетесь, может быть, не по моему приезду. Жанат тоже замечательный психолог, с ней очень комфортно и приятно работать, поэтому вот, если вы как-то свяжетесь, мне кажется, это будет здорово. Да, в Иркутске я был. А, да, сейчас, я понял, Денис, я понял. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Друзья, я думаю, что будет запись, будет видео, вы все это получите. Будет очень здорово, вы посмотрите. Я смотрю, что у нас уже люди потихонечку отключаются. Давайте я вам скажу. Друзья, большое спасибо. Напоследок я хочу подчеркнуть главное. Я считаю, что брак — это очень хорошая штука. Я считаю, что брак полезно, здорово, радостно. Что хорошо жить в браке и правильно строить брак. То есть правильно его строить. Это хорошее дело — строить брак. Стройте ваши браки, поддерживайте ваши отношения. Пускай это будет то, что приносит вам радость. Потому что мне, например, мой брак приносит радость. Последний несколько вопросов. Надюша, это нужно всем? Но взрослый человек способен себе это создать. Ребенок себе это не способен создать. Вот принципиальная разница. Способность создать и неспособность. Фильм рекомендовал «Реальная любовь». Прекрасное кино. Файл не сохраняется. Я не знаю про этот, про чат. Пересчастлив с другой. Любить, несмотря на что, Лала, это родительская позиция. Мы на мужском тренинге это разбираем. Мужчинам очень нравится, когда женщина всепрощающая. То, что вы описали, это всепрощение. Но это, дед, это родительская позиция, она помогает мужчине быть ребенком. Я против этого. А брак — это здорово. Друзья, завершая, спасибо за пожелания. Да, друзья, давайте отключаться. Мне как-то неловко просто закрывать вас. Отключайтесь сами. Всего вам хорошего. Поцелуйте тех, кто рядом с вами. Скажите, что вы им благодарны за все, что они делают для вас. Всем хорошего. До свидания. Я смотрю, еще улыбаюсь, но просто пока вы все уходите, могу еще рукой вот так помахать. Мне было с вами очень приятно. Всего хорошего. Жанат, еще раз, Михаил, Людмила. Дина, Денис, Мне кажется, вы не проявлялись в чате, но спасибо, что вы проявили сейчас. С вами было очень хорошо. Спасибо, Ольга, спасибо. Это очень приятно читать. Жанат, особенно от вас приятно, что вы внимательно слушали. Значит, когда коллеги оценивают так высоко, это очень приятно. Денис Шеврин. Так вот, кто этот Денис. Денис, привет. Привет и да, до свидания. Всем всего хорошего. Всем удачи. Всем до свидания. Вот кто этот Дмитрий. Очень хорошо. Как раз, Дмитрий, ты же работал с подростками очень много. Мне кажется, у тебя же много всего замечательного есть. Я помню, у меня где-то даже были твои конспекты сохранены, которые ты в ЖЖ выкладывал. А, обмен опытом. Дмитрий, тебе бонус. Тебе бонус. Я не знаю, читал ли ты... Кстати, ничего, что мы на «ты», мы, кажется, в ЖЖ были на «ты». Друзья, вы отключайтесь, отключайтесь. Бонус для Дмитрия. Ладно, посидите, я сейчас отвечу. Бонус. Есть замечательная книга «Разбить окна теплицы». «Разбить стекла теплицы» Дмитрий Морозов написал. Создатель «Титежа». «Титеж» – это терапевтическая община для детей-сирот. Семейный детский дом, только большой семейный детский дом, там много семей. На мой взгляд, книга великолепная. Там достаточно четко и внятно изложена технология воспитания подростков в «Титеже». Я был там. Я проводил для них тренинги. Слушайте, это просто мега дети. Я был ими просто восхищен, потому что настолько взрослых подростков в 13, в 14, в 15 лет я никогда в своей жизни не видел. Поэтому скачено. Читай. Читай. Великолепнейшая книга. Я ее рекомендую всем родителям. Читайте на здоровье. Это бомба. Просто очень хорошая. Ой, спасибо. Спасибо, Мария, в стихах. Это очень здорово. Спасибо. Ну что ж, друзья, давайте завершаться. Было с вами очень приятно, но, видимо, нужно проявить силу и долгие проводы, лишние слезы. Всего вам хорошего. До встречи в интернете, на тренингах, в аудиозаписях. Любите друг друга. Живите долго и счастливо. Живите вместе до золотой свадьбы и дальше. Всего вам хорошего. До свидания. Я отключаюсь.